хоть и чем-то пользоваться, это что-то неминуемо отмирает. Жизнь, свобода, правосудие, конституция и даже отдельные части тела. Без паники. С Юрой Дашевским.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Мы в эфире Freedom FM из Нью-Йорка, из Бруклина, Южного Бруклина, легендарного Южного Бруклина. Мы вещаем. С нами можно связаться, можно быть у нас в эфире. Тема очень важная, животрепещущая. Звоните. Надеюсь, вы со мной согласитесь. А звоните нам по телефону 718-872-5533 или пошлите нам смс-очку 347-201-0410. Называется text message. Окей. В общем, о чем речь сегодня? Сегодня мы поговорим о важном. Пока пройдемся галопом по Европам, вернее, по Соединенным Штатам, что, в общем, гораздо больше real estate у нас тут. Тот наш ввод, который вы слышали, маленький анонс передачи «Без паники», я не хотел быть пророком, когда я его писал. Но вы понимаете, что происходит сейчас с Нью-Йорком, которым мы лишены возможности пользоваться этим городом. Город отмирает. Я верю, в отличие от очень многих предсказателей, что Нью-Йорк вернется к жизни очень быстро. У нас гигантский ресурс, у нас гигантские человеческие качества. Я считаю, в Америке в нас в основном вызвало лучшее, что в нас было. И я в совершенном очаровании от нашего Южного Бруклина, где мы находимся, над которым так много смеются, наш вот русский анклав здесь, где живут люди всех цветов, всех настроений, всех точек зрения. Мы друг с другом не ссоримся. Давайте так это оставлять, так и будет. Каждый из нас имеет право на свой выбор, каждый из нас имеет право на свой голос. Мы давайте реализуем этот голос, когда будут выборы. Пойдем на voting.nyc, посмотрим, зарегистрированы ли мы, и после этого пойдем голосовать. Я лично уверен, вот говоря о пророчествах, о всяких вангованиях, как это называют по-русски, я вот вангую сейчас, что все-таки бюллетени будут открыты, и голосовать можно будет, потому что для подавляющего большинства американцев это священный ритуал. Для меня, человека, который здесь не родился, живет достаточно долго, это тоже очень важный ритуал. Я всегда отмечаю это в календаре, я всегда иду голосовать, когда я могу это делать как республиканец. И в ноябре это то время, когда мы можем все участвовать в общих генеральных выборах. И пойду я голосовать, конечно, за президента Трампа, который единственный сейчас в политике, кто говорит и делает что-то для нашей безопасности, для нашего процветания, для того, чтобы Америка оставалась той Америкой, о которой мы читали в книгах, или которую мы хотим видеть в своем будущем. В общем, держать нас как бы вот в этом вот американском курсе дела. О чем мы сегодня говорим? Сегодня у нас в гостях Эдуард Резник. Человек, который, во-первых, сценарист. Эдуард?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-вторых, он психолог. Это оба заявления соответствуют действительности, правильно, Эдуард?
Абсолютно.
Да. Вот. И в этой связи я хочу поговорить о том, что нас, очень многих из нас, у кого есть дети, и не один ребенок, мы наблюдаем, видим, переживаем, ощущаем определенный семейный диссонанс очень часто, потому что дети с нами не согласны именно в политическом аспекте нашей жизни. У нас очень много общих точек в плане меню, например, в плане кулинарии, в плане отношения к культуре. Но вот имеется диссонанс по поводу того, что есть феномен Дональда Трампа, что есть феномен Джо Байдена, что такое республиканцы против демократов, консерваторы против тех, кто называет себя любителями свободы, сторонниками свободы. А где мы находимся, по мнению квалифицированного человека?
Мы находимся в очень острой точке. У нас в семейных отношениях сейчас часто происходит столкновение предыдущего поколения с последующим. Это, как правило, если начинают между собой спорить члены семьи, это всегда часто, чаще всего сопровождается эмоциями. какими-то яркими взрывными сценами. Логика далеко. И мы очень многие обнаруживают, что родители и дети говорят на разных языках. Просто на разных языках.
Ну, просто вот живут на разных планетах очень часто. Ощущение такое, потому что есть как бы материальная основа существования. Мы понимаем, что в Америке, видимо, это капитализм, судя по всему. И как бы главный наш, вот то, что говорят французы, raison d'être, причина того, что мы покинули Советский Союз, Россию или там республики бывшего СССР, это то, что мы убежали от социализма и того, что он несет с собой. И эту точку зрения мы никак не можем донести до детей. Какой опыт у вас был с этим?
Я бы сказал так. Конечно, мы несем в себе свою травму. Мы все выехали из такого места, где мы знали, что есть чего бояться. Люди уехали далеко, переехали в Америку, это все-таки там много тысяч километров, что рождает надежду, что здесь будет что-то такое другое. Например, уважение к личности, уважение к собственности, к право на свободу слова, право на свободу мысли. Вот с чем сюда ехали эмигранты. Потому что, ну, мы, знаете, всегда можно людей принизить и превысить. Если мы про кого-то говорим, что он сюда приехал за колбасой, то окажется, что вообще-то колбаса тоже невозможна без личных свобод. А там, где угнетаются личные свободы, где античеловеческая система ценностей, там почему-то и колбаса пропадает. Поэтому я бы не стал ругать тех, кто за колбасой приехал, потому что ехать за колбасой – это ехать за свободой.
Это совершенно точно, но совершенно дикие исторические аналогии. Сейчас, конечно, интернет богат очень разнообразными пугалками, и, к сожалению, некоторые из них, многие из них имеют совершенно зубодробительные качества, когда ты на них смотришь. Я вот посмотрел вчера, например, видео, когда, наверное, пару десятков молодых людей, белых людей в масках черного цвета, окружили женщину, сидящую, как требует правительство, за столиком в районе Вашингтон-Ди-Си, нашей столицы. И она сидела за столиком, она пила в одном стакане, у нее, похоже, был лимончелло, в другом стакане, наверное, у нее был Сан-Пеллегрино, я подозреваю. Так мой внутренний Шерлок Холмс мне подсказывает. И вот она сидела себе, попивала это все в сумерках, и ее окружили, и от нее стали требовать, чтобы она подняла в воздух сжатый кулак, и все вокруг нее скандировали: значит, нет справедливости, не будет мира, no justice, no peace. Совершенно все это они выкрикивали и гавкали. И для человека, который как бы живет в истории какой-то частью своего существования, как мы все, ну, в общем, мы же все живем в истории, так или иначе, просто иногда этого не понимаем. Но это все приводит на память, заставляет вспомнить то, что называлось Kristallnacht в Германии. Kristallnacht, я что-то на иностранных языках разговариваю, но это дикая ночь погромов, когда окружали евреев, заставляли кричать «Зиг Хайль», когда били стекла, и люди ставили их на колени, всячески унижали. То есть это вот совершенно оказалось даже не на расстоянии вытянутой руки. Как вы считаете, это моментальный переворот или, ну, это как бы риторический вопрос, конечно, я знаю, что вы считаете, скорее, я думаю. Ну, это, конечно, вернее, я вот так скажу. Я скажу, что, конечно, это не единовременный процесс, не мономоментальный процесс. Почему-то вот ценности, которые проповедуют нынешние революционеры, они были проповедованы много-много лет. У вас был вообще какой-то опыт с тем, что вы с этим столкнулись, допустим, не сегодня, а где-то вы получили несколько лет тому назад представление об этом?
Вы знаете, этот шокирующий случай, который вы рассказали в кафе, я был свидетелем других видео подобных, не единственный. Как вы можете есть, пить и глотать, если где-то убивают чернокожих людей? То я видел сцену на видео в ресторане в Калифорнии, там сидело много людей, и там люди действительно уже в этой атмосфере не могли откусить кусок, который они уже несли ко рту, потому что это действительно греховно что-то есть, если рядом где-то там убивают людей. А тот, кто уже откусил этот кусок, он не мог его уже проглотить, потому что как можно глотать это вот?
Глотать пищу, нельзя. Ну а кто-то, может быть, хотел пойти в туалет и тоже не мог этого сделать.
Нельзя ходить в туалет, если где-то беда с другими людьми. И здесь очень важно, конечно, вот эта грань психологического насилия. Вы сопоставили это с «Хрустальной ночью», потому что это действительно сопоставляется, потому что и там было насилие и вынуждение думать по-другому, и вынуждение к ритуалам. Здесь, конечно, когда родители в семье сталкиваются с подобным отношением ребенка, ребенок может презирать родителя, стыдить его, считать его недоумком, считать его каким-то отсталым, непонимающим, излишне травмированным этим вот вашим Советским Союзом, а сейчас мы тут выстроим уже без ваших ошибок, все как надо. Вот. Я бы сравнил этот процесс с тем, как родитель учит ребенка ходить. Вот, к сожалению, давным-давно в школе было отменено преподавание такого предмета, как логика. Вот. И детям, у них с логикой трудно, а с эмоциями хорошо. Вот. Поэтому родителям имеет смысл иметь это в виду. И вот так, как когда они учили своих детей ходить там, в возрасте там, 1,5-2 годика, поддерживали с двух сторон, и у ребенка заплетались ноги, и он падал, родители не злились, не орали на него, не кричали, что там, вот будешь всю жизнь ползать, и вообще ты все это самое, куда катится человечество от того, что у тебя вот так вот ноги заплетаются. Нет, было родительское терпение. И вот как мы учили их ходить, так сегодня их надо терпеливо учить мыслить. Помнить, что перед родителем сейчас не идеологический враг, который, если не с нами, то его уничтожают, а ребенок, который в беде, и которому нужно помочь и научить его мыслить.
Мы исследуем практические подходы к этому вопросу, в том числе и вопрос ора на детей, эффективного, после рекламы.
Ищете склад для дистрибуции, хранения или онлайн-торговли? Есть интересное предложение. На Стейтен-Айленде, недалеко от хайвея, сдаются складские помещения от 5 до 60 тысяч квадратных футов. Грузовой лифт и разгрузочно-погрузочный док. Территория вместе с паркингом окружена забором. Звоните Виктору по телефону 718-664-58-63. 718-664-58-63.
Бренди «Наполеон». «Родел» звучит так по-французски. Мягкий напиток с едва уловимым шоколадным вкусом и карамельным ароматом, насыщенного янтарного цвета. Хоть и из семьи Наполеонов, но абсолютно доступен по цене. Каждая капля драгоценна, в каждой бутылке столетия. Бренди «Наполеон Родел» согревает душу в любое время года. Есть VSOP и XO. Спрашивайте во всех ликерных магазинах Большого Нью-Йорка. Бренди «Наполеон Родел». Искусство превосходства.
Белисси, Белисси, Белисси! Меблита от Кутюр у нас брависсимо! Купите фешенебельный диван, то квартира будет ваша бриллианто!
Белисси – это стильная, качественная европейская мебель. При покупке любого гарнитура Белисси дарит вам дизайн комнаты и прикроватные лампы. Если хочется прямо сейчас, но не можется, Белисси предоставляет финансирование до 36 месяцев без процентов. Пришел, увидел и купил. 24.55 Макдональд Эвеню между X и W. Звоните 718-975-2315.
Belissi-furniture.com.
Давайте подумаем, зачем мы приглашаем на самое важное событие в жизни фотографа и видеографа? Чтобы было что вспомнить и детям показать. Хотите быть уверены в том, что фото с вашей свадьбы показывать будет не стыдно? Тогда приглашайте суперпрофи с огромным опытом, креативными идеями и хорошим вкусом. Кирилл Белов и его команда операторов, дизайнеров и визажистов сохранит память о вашем празднике и сделает уникальные фотосессии в своей студии «Артишок». Звоните фотографу Кириллу Павлу Белову. 347-943-96-45. 347-943-96-45. Работы можно посмотреть на сайте photostudio.ny.com.
Хотите жить в одном блоке от океана на Манхэттен-Бич? В абсолютно новой квартире класса люкс? Представляем восьмиэтажный кондо по адресу 179 West End Avenue. Пляж, вид на океан, центральное охлаждение и отопление, подогрев полов и дополнительная термоизоляция. Осталось несколько односпальных и трехспальных квартир с балконами стоимостью от 550 тысяч. Назначайте просмотр по телефону 917-548-38-46. Каждая квартира получает место для парковки 917-548-38-46.
Может, виноват во всем Нью-Йорк? Город, где стоит жить, веря, что если и умрешь когда-нибудь, то только от счастья. Без паники. С Юрой Дашевским.
Эдуард, мы вернулись в эфир. Мы продолжаем наш разговор о том, об отцах и детях. Я вот, к сожалению, не перечитывал недавно Тургенева на эту тему. Отцы, матери, дети — это как новый американский роман. Очень важно, чтобы он не стал американской трагедией. Но, в общем, это близко. Близко вот это непонимание того, что оно существует, конечно, не только в русских семьях, так называемых, но, в общем, сам факт того, что мы не можем найти какие-то точки соприкосновения, и это происходит очень часто. Это иллюзия вообще, как вы думаете, что мы не можем? Они должны.
Нет, это совершенно не иллюзия. Очень мешают эмоции. Дело в том, что если папа действительно ставит какую-то цель для того, чтобы разъяснить свою систему ценностей, разъяснить свою ответственность, свою позицию, то очень важно, чтобы мудрость отца была подана в такой форме, в какой она может быть принята ребенком. А принята она может быть только в том случае, если не будет, в частности, издевательства, превосходства и, самое главное, эмоций. Не должно быть эмоций, не должно быть азарта убеждения, не должно быть давления. А лучше всего дискутировать в форме вопросов. Вот скажи, ты сказал вот так, и вот факт есть вот такой. Скажи, пожалуйста, а вот как нам быть тогда с этим? Как примирить это и то? Вопросы надо задавать для того, чтобы ребенок мыслил. Если ребенок изворачивается и куда-то забрался в тупик, ну, значит, имеет смысл оставить его в этом тупике в покое, потому что ребенку очень трудно. Большинство тех, кто студенты, они сейчас находятся в огромном страхе изгойства, в огромной тревоге. Никто их не защитит, ни родители, никто, потому что атмосфера в кампусах очень идеологически агрессивная.
Ну, вот если вернуться к кинематографической ипостаси, да, есть такой фильм Хичкока «Strangers on a Train», и он был основоположником такой вот киношной тенденции сценарной, которая потом была использована во многих фильмах, когда два человека, незнакомых друг к другу, начинают разговаривать в ситуации, в данном случае Хичкока в поезде, и во многих других местах тоже, в фильмах также это бывало в поезде, когда они выясняются, очень быстро они выходят на какой-то уровень исповедальности, и им обоим нужно от кого-то избавиться в их жизни. И они говорят, давай ты сделаешь мое, то, что нужно мне сделать, убьешь этого человека, которого я хочу, с которым я хочу покончить, а я сделаю это в отношении того человека, который... Ну, это вам мешает, да? И это, в общем, и поводы для комедии, и для триллера, и для, в общем, любого жанра. Можно к этому как бы все пришить. Имеет ли смысл прибегать к помощи какого-то человека со стороны, который бы, скажем, пришел и разъяснил это, как есть такие motivational speakers?
Нет, я думаю, не стоит. Какой-нибудь спикер прекрасно что-нибудь там разъяснит, но главная цель – это восстановление общего языка между ребенком и родителем. Вот это важнее. Если у ребенка в результате возникнет какой-то союз с пришедшим дядей, речь, я бы сказал, что вот это вот вторичная
ревность со стороны родителей.
Да, важно, что вот какие-то вещи должны делать именно родители. Значит, первое, что они должны делать, это они должны следить, чтобы разговор шел в рациональном, логическом русле, а не в эмоциях. И причем за возникновение эмоции, за повышение градуса разговора ответственность несет именно родитель, а не ребенок. Ребенок может быть эмоциональным. Я когда говорю ребенок, я имею в виду и 30, и 35-летнего. Да. То есть в широком смысле ребенок, потому что, ну что делать? Ну, ребенок, ну, ребенок и 35, и 40. Понятно. Вот. Значит, за эмоции обязательно вот отвечает родитель. И родитель должен постоянно следить, давать себе труд, следить за понижением градуса разговора.
Да, но, ну, видите ли, тут же как бы у той стороны, на мой взгляд, мы, как у нас есть система ценностей, даже она не социалистическая, даже она не американская, она просто основана на жизненном опыте, которого у ребенка нет. И то количество, ну, фейк-ньюс за неимением времени, да, большого мы не будем вникать в это все. То есть есть интерпретация фактов. Скажем, все, что делает президент Трамп, например, он президент, да, Соединенных Штатов сегодня, это все плохо. Все, без исключения. Он чихнул, это плохо, он засмеялся, это плохо, он погладил ребенка, это плохо, он борется, как вот недавно ему сказали. Ходят слухи, что вы связаны с организацией, которая борется с тем, чтобы не было торговли людьми и что-то, это людоедство, вообще, что-то такое, правда ли это? Он сказал, ну, даже если я борюсь с этим, это разве плохо?
То есть, вы знаете, я бы тут что сказал, что ценности... Вот если говорить об отвлеченных ценностях, то у родителей и детей они, как правило, совпадают. Здесь имеет смысл поговорить с ребенком вот на какую тему. Правильно ли он отделяет свое и чужое? Вот, например, в Америке вот такое творится, вот такое вот все плохо, и ребенок наэлектризован, эмоционален, отчужден от родителей, горит каким-то там желанием. А скажи, пожалуйста, это твоя жизнь, это твоя ответственность. Все ли у тебя в жизни лично уже в порядке, чтобы ты перешел к глобальным вопросам? Почему это важно? Потому что наша психологическая природа устроена так, что когда мы не в состоянии решить собственную внутреннюю проблему, это наиболее тяжело решаемые проблемы, мы начинаем стремиться и изменить что-то там, где наше «я» отражается как в зеркале. А таким зеркалом является внешний мир. И тогда получается, что президент, вот, например, Трамп, о котором вы сказали, или кто-то, полицейский, начальник на работе, еще кто-нибудь, врач, это все проекции отцовской фигуры. Если у меня нерешенные психологические проблемы с отцом, я накинусь на Трампа, начну его грызть, критиковать, потому что Трампа можно, а родного отца до сих пор нельзя.
Ну, на самом деле, да, но здесь есть еще масса вещей, которые навязаны извне. Это не только внутрисемейный, прошу прощения, фрейдистского характера, как бы комплекс, но это еще и то, что вы говорили, среда на кампусах, среда в прессе, среда на интернете, в медии. И, конечно, человек просто не отличает очень часто собственные мысли от мыслей, которые он где-то услышал. И этим грешат, конечно, все, и мы грешим. Но у нас, по крайней мере, из-за наличия жизненного опыта есть стремление не верить всему как бы с первого захода. То есть я не знаю, как вы, но я...
Вы абсолютно правы. Это именно так, как вы описали. Но я бы предложил сделать вот что. Во-первых, внешнему миру можно разрешить быть идеологически хищным. То есть пытаться съесть наших детей, внести в них, в их черепные коробки там нужные мысли, запрограммировать. Это просто наша реальность. Это так и есть, поэтому надо просто принять, что это так, и с этим не биться. Второе, это надо разрешить нашим детям быть внушаемыми. Вот эти две данности мы принимаем. Они приходят в растерянности, в страхе. Там им объясняют, что они будут своими, а для ребенка очень важно быть своим в стае. Если он будет то, то и то. Угу. Значит, вот если мы вот эти вот все вещи разрешили, то есть там, скажем, там политическим педофилам мы разрешили хотеть наших детей, а нашим детям разрешили определенную слепость в отношении политических педофилов, то теперь ясная становится и понятная картина, как нам этому противостоять. Противостоять этому можно только одним – доверительными отношениями между родителями и детьми. Это единственное, чем можно противостоять и что имеет смысл беречь. Схватки аргументами, жонглирование фактов, апелляция к нашему опыту в Советском Союзе, вы, наверное, ну, не были они дети в Советском Союзе.
То есть, и книжки они читать эти не будут.
Абсолютно. Вы читать не сами будут. Видите, что все вот это неэффективно, все это не поможет. Поможет только такая дружба с ребенком, которую ребенку жалко потерять. Такое мнение отца, которым он дорожит или хотя бы задумывается. Да. Вот. А для этого требуется общность между поколениями, которой сейчас нет.
И нам всем знакома такая вот... Я говорил недавно с одним человеком на интернете, вот тут тоже у нас с ним будет беседа скоро, наверное. Он интересные вещи делает, но он делает, в частности, мерчендайз в свою компанию, называется Crazy Russian Dad. И он... у него такой слоган «Do your homework». И как бы это в русских семьях, советских семьях это было всегда. Иди, делай домашнюю работу. И для меня, вот я пытался все уварить как бы такой серебряной пули, которой можно убить эту нечисть, эту идею социализма. И я понял, что главное самое, над чем надо работать, и без чего вообще ничего не получится, это максимальная открытость. Когда ребенок понимает, что это делаешь не потому, что тебе там стыдно перед там дядей Эдиком или дядей Юрой, что у тебя ребенок за демократов и за, там не будет за Трампа голосовать, или что тебе там, я не знаю, перед самим собой неловко, что ты как родитель провалился, а ты хочешь как бы разговор от сердца к сердцу, ты должен побыть наедине с самим собой. И как бы это немножко такой психоаналитический разговор, конечно, но ты должен понять, где ты вот сердцем, от сердца к сердцу можешь говорить со своим ребенком, и ты тем самым передашь то, что ты хочешь передать, потому что иначе нам свойственно всем вставать в позу. Так, как бы мы не хотели от нее избавиться, вот от этой позы таки надо избавиться, иначе ничего не получится, и мы не сможем хотя бы частично как-то поменять мировоззрение тех, кто нам близок, сделать их жизнь менее травматичной, как ни странно, это как удалить зуб, и вместе с ними идти дальше к тому, что от чего нам всем будет хорошо. Сейчас будет реклама, Эдвард, мы продолжим через несколько минут.
Работа на стройке – дело опасное. Постоянный риск падения с высоты, а также риск падения тяжелых предметов на рабочего. Если вы получили травму на стройке из-за падения с высоты, вам полагается двойная компенсация. Юридическая фирма «Карасик Лоу Групп» добьется справедливости по отношению к вам и вашим родным. При этом вам не нужно платить ни одного цента до получения компенсации. Александр Карасик провел сотни успешных дел на десятки миллионов долларов. Звоните. Консультация абсолютно бесплатная. 844. Победим. Или 718-502-91-12. 718-502-91-12. Адвокат Александр Карасик. В суде, как рыба в воде.
Икра. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Не покупайте на авось, потом испытывая муки. Нет смысла покупать подделки, когда за те же деньги можно есть лучшую черную икру в Америке. Икру уникального белого осетра. Local Caviar Reserve. Нежная, маслянистая, с необычайно тонким вкусом. Чтобы вы в полной мере насладились икрой сорта Reserve, Local Caviar Company делает невероятное предложение. При покупке двух банок Local Caviar Reserve в подарок килограмм первосортной красной икры. Попробуйте в The Tasting Room по адресу 28
3890 Shell Road в Бруклине. Или заказывайте по телефону 646-666-9166 и на localcaviar.com 646-666-9166.
Звонок, СМС, прямой эфир нажатием одной кнопки. Расписание и записи программ. Аудиостриминг в отличном качестве. Все это новое приложение Radio Freedom FM. Просто пришли цифру 104 на короткий номер 70624, и мы ответим ссылкой на загрузку приложения. Каждая 104-я СМС-ка выиграет любую вещь из онлайн-магазина Freedom FM. Высылай прямо сейчас 104 на короткий номер 70624.
Внимание водителей с лайсенсом CDL. Зарабатывайте от 25 до 30 долларов в час, работая локально, полный рабочий день. Опыт работы на картинг Roll of Track желателен. Звоните сейчас 718-530-3003 и выходите на работу уже завтра. 718-530-3003. 530-3003.
Нереальные истории реальных людей.
Хочу поделиться своей историей. Мой бывший муж – алкоголик. Дочь я чуть не потеряла 18 лет. Она начала употреблять алкоголь и наркотики, а сын – геймер. Моя жизнь была адом, пока я не пришла в программу Al-Anon. Чтобы помочь им, мне нужно было помочь себе. Дочка – год без наркотиков. Сын тоже поправляется, прекрасно учится.
Программа анонимных алкоголиков и Al-Anon – некоммерческая организация. Самая успешная в лечении зависимых и созависимых от алкоголя. Алкоголизма и наркомании с 1935 года. 929-855-40-87. 929-855-40-87. Это не реклама. Это ваш шанс наконец-то изменить жизнь.
Без паники. С Юрой Дашевским.
Мы снова встречаемся с вами, дорогие мои. У нас в гостях Эдуард Резник. Как вы, наверное, почувствовали, замечательный человек, очень терпеливый, уравновешенный, эмоциональный, сдержанный. Он сценарист и он психолог. Эдвард, сейчас о чем мы с вами говорим, и аспект, в котором мы на это смотрим, он мне напомнил, вот я думал об этом во время рекламы, как фильм «Mission Impossible», да, «Миссия невозможная». То есть нам надо совершить... Нам дали какую-то немыслимо хрупкую китайскую вазу. Это наша семья, это то, что уникально, это то, что мы, как бы, даже мы никогда не оцениваем в финансовых мерках, ну, как правило, да, вот недавно, ну, лет, по-моему, 10 назад, журнал «Нью-Йорк» решил оценить, сколько бы стоило воспитать ребенка до окончания школы в Америке, вот все расходы, которые родители берут на себя, если бы они кому-то поручили это все делать за них. Полностью вынуть себя из жизни ребенка, и за ребенком следят, а родители только платят. Сумма пришла примерно к 5 миллионам долларов. Вот за все удовольствия, которые вы даете своему ребенку. Кровь, конечно, тоже. И еду, и спорт, и телевизор, и, в общем, все игрушки. 5 миллионов долларов примерно. То есть это не зависит. Сумма, она зависит только территориально, конечно, в Нью-Йорке все дороже. Но, в принципе, это вот такой порядок. И никто из нас об этом, конечно, не думает никогда практически. Но за исключением, когда там они сломают наш любимый телефон там, или что-то такое, им фотоаппарат дали попользоваться, они его уронили. Но, в общем, как бы есть такая вот, особенно в еврейской, как бы, иудейской философии, религии, которая, в общем, неразделима, она приходит к тому мнению, что, знаете что, нужно сохранить семью, по крайней мере, тогда... Не рвать все концы, не обрубать все концы. По крайней мере, тогда будет шанс на то, что в дальнейшем это может исправиться. Мы все заблуждались. Мы все приехали там с одними соображениями, допустим, об Америке. И наши соображения неизменно, то есть неизменно поменялись. Немножко так смешно звучит. Но мы, они поменялись таки, да. Потому что мы поняли, и мы осознали. И мы, может быть, в какой-то момент вернулись к своему идеалистическому отношению. Вот как сейчас, да? Прошли, может быть, где-то полный круг в этом плане, потому что мы поняли, про что Америка, и пытаемся это передать детям. Но не доводить это все до точки разрыва, разлома, конфликта. Прав я или нет?
Я думаю, что вы абсолютно правы. Когда вы сказали об этих 5 миллионах долларов, я подумал об огромном размере этой инвестиции, которая сравнима только с инвестицией себя, всего самого себя до последней клеточки, до последней частички души без остатка. К сожалению, наша жизнь устроена так, что мы не можем часто, не получается себя инвестировать настолько, насколько это нужно нашему ребенку. И вот такой термин сегодняшний, который я употребил, я сказал, политические педофилы, они подбирают сирот. Они подбирают тех, кто, для кого вот этот вот... как же мне избавиться от этого слова «политический педофил»? Я не могу другого придумать, но ничего, придется потерпеть.
Пусть пока мы попользуемся, да, у нас не очень длинная передача.
Они подбирают тех детей, для которых этот политический педофил стал безальтернативным. Нет в картине папы, дорогого, уважаемого, ценного. Это не папина вина часто, ну так получилось. Просто надо это осознать и исправлять. Тогда ваш ребенок не достанется вот этому вот ПП.
Ну, а если как бы общие отношения таковы, что люди на пределе нежности, которые они могут проявить друг другу, может быть, есть какая-то запредельная как бы для них эмоциональная сторона в отношении друг к другу, но они просто о ней не знают. Вот они считают, что они максимально близки друг к другу, ближе быть не может, и у них все равно есть вот этот очень болезненный для них конфликт, то есть за столом все хорошо, перед телевизором все хорошо, но как только речь касается политического аспекта и за кого голосовать, то тут начинается дикий раздрай и дикий скандал, или просто взгляды, молчание и тихие слезы в углу, как одной, так и другой стороны. Я вот думаю, как бы от нас всегда ждут, поскольку нас слушает достаточно большое, гигантское количество людей, честно говоря, судя по недавно на моей размеченной статистике. Но хочется что-то предложить полезное, например. Вот у меня возникла такая... Ну, вы знаете, что есть такая вещь, как психодрама, естественно, да? Она присутствует и в театре, и в кино, в смысле, в работе актеров, и она присутствует и в психологии. То есть, например, я говорю своему ребенку: послушай, я против Трампа, а ты за Трампа. Давай поспорим, ты будешь спорить с моей позицией, а я буду, убеди меня, что твоя точка зрения лучше. Ты будешь смотреть на вещи просто так, как я смотрю на них, я в меру твоего понимания. Как вы думаете, такая игра, она может как-то разрядить обстановку, или это пустая трата времени?
Я думаю, это просто замечательное предложение, это просто прекрасная вещь, потому что, во-первых, это игра, то есть отстранение от реальности. Она позволяет немножко отстраниться от самого себя воина, бунтующего или там насаждающего, или вот я, например, отсоединяюсь в этот момент от своих там советских исторических травм. Вот. И то есть, первое, это абстракция. Вот. Во-вторых, это действительно я становлюсь на другую точку зрения. И таким образом я отсоединяюсь от самого себя, одновременно отсоединяюсь и от своих эмоций. Все это переводится в плоскость юмора и игры.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я не знаю, насколько это вот целесообразно, за неимением лучшего слова, отсоединяться от травм, потому что, я не знаю, опять же, то, что происходит сейчас, это попытка людей приобрести эти травмы. Человек вот не думал до избрания Трампа о том, что он должен быть как бы эмоционально человеком другого цвета кожи и испытывать все, что испытывал человек с другим цветом кожи. А сейчас вдруг вот ему сказали, что он должен вставать на колени и впитать в себя всю боль порабощенного африканского, как сказать, имитателя, там, охотника, которого отловили арабы, продали португальцам, португальцы привезли его в Англию, англичане продали его американцам. То есть вот эту всю цепочку надо понять и вместить в себя. И люди как раз за этой травмой гонятся. Это очень ценный как бы конвертируемый товар, понимаете?
Ой, вы знаете, вы очень-очень интересную тему подняли о чувстве вины и о чувстве социальной вины. Это просто... я скажу такую парадоксальную вещь, что если оказалось, что ребенком можно успешно манипулировать с помощью чувства вины, ну вот, каким-то сегодняшним политикам, это означает, да, и этот ребенок стремится навстречу этой вине, и хочет ее, и хочет вот ощущать себя виноватым там за индейцев, за то, что он вот принадлежит к племени рабовладельцев, или да. еще там много-много, а, он засоряет планету, он выдыхает углекислый газ, и много-много чего, в чем человек должен быть виноват. Вот. Это значит, что он неосознанно ищет свою вину, потому что он привык быть виноватым с детства. Вот он привык, эта травма не завершена, не разрешена, он это по-прежнему держит в подсознании, и сейчас находится как бы новый папа. Почему я сказал, что они подбирают таких вот сирот? Потому что вот папа держал меня в чувстве вины, вот я нашел себе нового папу, который меня за что-то обвиняет, или маму. Это может быть Грета Тунберг, такая совсем маленькая мама. Вот. Но, тем не менее, она тоже несет в себе заряд обвинений. И значит, а пока я в чем-то виноват, мной можно манипулировать, из меня можно выкачивать деньги, принуждать меня к ритуалам, принуждать меня к действиям, к агитационной работе. Вот. Очень много можно из меня поиметь, если я в чувстве вины. Чувство вины имеет несколько функций. Почему оно чувство вины, человеку необходимо?
Абсолютно.
То есть не необходимо, что?
Абсолютно необходимо, конечно.
Да, почему люди к нему стремятся? Во-первых, это потребность в управлении неуправляемым. Это я ее так называю. На самом деле это потребность в контроле, общее потребительное название. Это значит, что если я виноват, значит, это из-за меня, значит, это я не пустое место. Это значит, я управляю событиями. Это я почти что властитель мира. Вот, это ощущение у человека собственной значимости, того, что он чем-то управляет, потому что вот я виноват, хотя, допустим, вина или ответственность совершенно не на мне, вот, но я наделяю себя, я вот источник, это из-за меня, не-не-не, это из-за меня случилось.
Да, приходит на память тот рассказ замечательный Рэя Брэдбери, который мы все читали, как он назывался, «И грянул гром», да, по-моему, в русском переводе. Когда люди, попавшие в прошлое, и им было сказано идти только по тропинке и не сходить с нее, иначе настоящее будущее будет изменено. И вот они кто-то поскользнулся, наступил на бабочку, и когда они вернулись в свое настоящее после этой поездки к динозаврам, оказалось, что этого настоящего уже нет, и оно стало в будущем совершенно другим. Ну, вы понимаете, вот чувство вины, например, оно в христианской истории совершенно имеет фундаментальное значение, это первородный грех. Поэтому это как бы создало очень гигантский пласт культуры, чувство вины и осознание собственной малозначительности. Но в данном случае я хочу еще отметить вот такую вещь. Есть такая тактика. Ты смотришь, как действует твой противник. И мы знаем нашего противника сегодня. Это либеральная, в кавычках, масса, которая отравляет американский климат общественный. Ну, так, я как бы пользуюсь словами не очень обидными, но все-таки немножко обидными для противника. Но мы понимаем, что их тактика заключается в том, чтобы сначала собеседника разрушить. Они собирают людей на собрание, и они говорят, вот слушайте, вы белый человек. У вас ничего нет, кроме вашего оружия, вашей жадности, вашего неутомимого любопытства к тому, чтобы прийти в чужой дом, будь он в Африке, будь он в Азии, будь он в Австралии, и забрать все самое лучшее, и поработить людей, и унизить их. Понимаете, вот это то, с чего начинается промывание мозгов.
То, что вы сейчас сказали, это как бы разъясняет, почему белый человек плохой.
Да. Можем ли мы это взять на вооружение и провести ту же тактику, но с нашей точки зрения, мы можем точно так же, мы должны точно так же разрушить всю шелуху и оставить только разговор от сердца к сердцу. Вот как это сделать, это, конечно, гигантский.
А, вы знаете, тут требуется грамотность все-таки, грамотность. Потому что если мы начнем что-то говорить про прошлое белых людей и доказывая, что там было что-то хорошее, несли что-то хорошее, или там, ну да. Ну, в общем, все рациональные аргументы, они не будут иметь большого значения в споре, например, с ребенком. Здесь важно что? Важно иметь в виду всем сторонам, например, во внутрисемейном споре, что еще одно, одна функция чувства вины – это моральное превосходство. То есть, если меня убедили, что я рабовладелец, сволочь, колонизатор, выдыхаю углекислый газ и так далее, и вот такой плохой, и расист, естественно, то чем больше мне объяснили, какой я плохой, тем больше мне хочется стать хорошим каким-то образом. А каким? Тут мне на помощь приходит мое чувство вины. Потому что если я мучаюсь от своего чувства вины, это уже для меня означает, что я хороший. Потому что другой бы, например, делал эти злодеяния и не мучился бы. А раз я мучаюсь, значит, я хороший.
Эдвард, мы идем на рекламу и потом встречаемся снова.
Вы меня хорошо слышите? А видите как? Да не приемник, дорогу как видите. Если пропускаете повороты, не успевая прочитать название улицы, вам срочно нужны очки. Глазные врачи в King's Highway Vision Center проверят зрение и подберут оптимальные линзы. Стилисты-консультанты предложат оправу с учетом особенностей вашего лица. Очки будут идеальны, если это King's Highway Vision Center. Внимание! 50% скидка на все солнцезащитные очки.
Здесь же, на King's Highway и ИС-13 оказывают скорую помощь по заказу ремонту очков и оправ. Срочная, бесконтактная доставка контактных линз любых брендов. 718-376-2020. Ощутимые бонусы для людей, купивших годовой запас контактных линз в King's Highway Vision Center на King's Highway и ИС-13. 718-376-2020.
Наши люди в булочную на такси не ездят.
А наши ездят, потому что кар-сервис Seaside – это дешево, быстро и надежно. Цены в Seaside в два раза ниже, чем в Uber и Lyft, и никогда не растут из-за плохих погодных условий или пробок на дорогах. Заказывайте машину по телефону 718-646-66-66. Seaside – это старейший кар-сервис Бруклина. Это новые машины и опытные водители, говорящие на вашем языке. Звоните 718-646-66-66. Кар-сервис Seaside. Ездили? Знаем.
Мы в Америке получили три неоценимых дара. Свободу слова, свободу совести и благоразумие, удерживающие нас от того, чтобы ими пользоваться. Марк Твен.
Реклама на Freedom FM. Дай свободу бизнесу. Звони сейчас. 718-758-50-50.
Любимая, кажется, мне нужен доктор.
А что у тебя болит, милый?
Сердце.
В центре Feel Good, куда я хожу к терапевту, принимает отличный кардиолог.
Нет, только кардиолог меня не спасет. У меня еще и нервы болят.
В Feel Good есть невропатолог.
Это еще не все. Мне трудно дышать.
Там и пульмонолог есть. Заодно он проверит, почему ты храпишь. И самое главное, милый, не забудь сходить к психиатру.
Feel Good собрал сильнейших специалистов. Чтобы попасть на прием и сделать полную диагностику без долгого ожидания, звоните сейчас. 718-975-44-66. 975-44-66. Что-то срочное? Приходите без звонка. 2965 Ocean Parkway. Второй этаж. А главное, Feel Good.
Они на утренней заре проникнут в дом, в твою машину, в твои уши и разомкнут глаза твои. Ты только слушай, слушай, слушай.
С 1 сентября утреннее шоу Чеги Родос Рок-н-ролл. С понедельника по пятницу на Freedom FM.
Без паники.
Итак, Эдуард Резник, сценарист и психолог. В любой из этих ипостасей он достиг высоких, достиг профессиональных высот. И мы сейчас с ним обсуждали вопрос о том, как общаться с детьми, когда мы не разделяем с ними политических взглядов. Подразумевается, что родители хотят Трампа на второй срок, а дети против, дети за то, чтобы выбрать, ну, вот получается, Байдена и Камалу Харрис. Камала Харрис. Но хорошо, ладно, будем поставить правильное ударение. Мы должны наш разговор, к сожалению, закруглять. Мы сейчас как бы только разогрелись как следует, и наши слушатели, я думаю, тоже у них появились свои мысли, но время нас поджимает. Эдвард, что мы можем сказать в заключение?
Ну, в заключение я бы сказал, ну, ребята, не горячитесь. Следите за своими эмоциями. Ребенок хочет над вами морального превосходства. Он хочет доказать, что вы старый мерзкий расист, а он молодое поколение будущее, которое знает, как жить правильно. Не конкурируйте с ним в этом поле. Дайте ему это. Не дайте ему быть нелогичным и не дайте ему быть неаккуратным в фактах и аргументах.
Ну, если ребенок хочет жить с вами в мире, я вот сам продлеваю как бы наш разговор, он так же мучается, как и вы. Я вот как бы смотрю, вот есть такая абсолютно история в картах, что вот ты сидишь с партнером, я не картежник, но я как бы такую гипотезу. Вот у тебя плохие, тебе карты сданы плохие, и ты подозреваешь, что у большинства людей такие же плохие карты за столом, как у тебя. Если у тебя карты хорошие, то есть шанс, что у кого-то тоже там карта сильная, рука. То есть есть шанс, что ребенок точно так же мучается, как и вы, и он точно так же понимает, но он находится в плену, и мы находимся в плену чего-то тоже, конечно, но ребенок, ему труднее, ему или ей труднее, потому что на них есть то давление, которого нет у нас, и у них нет этого жизненного опыта, который есть у нас, что бы они ни говорили, какие бы ли они книги бы ни цитировали и показывали свою начитанность, все равно наш опыт выживаемости и выжимаемости, он стоит очень многого, и в этом плане мы должны им дать просто все, что мы можем, и, безусловно, сохранить возможность продолжения диалога, потому что это, в общем, самое главное. Это не решение проблемы.
Это самое главное.
Но это не должен быть конец света ни для него, ни для ее, или ни для нас. Мы остаемся семьей, мы остаемся глубоко связанными друг с другом, без всяких видимых нитей. Нас связывает культура, нас связывает кровь, нас связывает масса вещей, которые просто мы, к сожалению, не вербализируем, не обращаем в слова, потому что мы потеряли к этому способность у нас. Это большая тема, мы не будем о ней сейчас говорить. Но одна из вещей, которая нас объединяет и соединяет, и, может быть, для многих это то, что привело нас в Америку, это американская музыка. И я, Эдвард, сделал как бы такой себе планчик небольшой. Это не очень трудно было сделать, кстати. Подобрать самую лучшую для меня музыку американских черных музыкантов, которых я слушаю всю свою жизнь. И имена их мы часто не знали в СССР. Я, например, не знал, кто такой Билл Уизерс. Билл Уизерс – композитор и певец, исполнитель, недавно умерший. Человек потрясающего здравого смысла, с тяжелой судьбой. Был водопроводчиком даже. Ну, играл на гитаре, записывал свои песни. И, в общем, сегодня вы, наверное, не пройдет и дня, чтобы вы не услышали одну из его песен. Имя не очень известное, но, конечно, меня скажут, что все его знают. Но окей, таков круг моих друзей. Но сейчас мы послушаем его песню. Она называется, как вам сказать, Lean on Me. Рассчитывай на меня. Пожалуйста, Андрюша. Sometimes at night
me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother.
Вы слушаете
Радио Freedom FM.
W284BW